Куда?
Говорить о.
Говорить о.
Апарель. Других.
Других.
Перевод. Чудесное могущество Верховной Личности Бога приводит в недоумение даже магов и волшебников, что говорить о других, если даже самодостаточный Господь не знает пределов собственного могущества. Комментарий в Божественном месте Байчаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки. Последователи лягушачьей философии, то есть спорщики-материалисты, занимающиеся наукой и математическими расчетами, не верят в непостижимое могущество Верховной Личности Бога. Но даже их иногда ставят в тупик чудеса, которые творят человек и природа. Даже мистики и чародеи материального мира теряются, когда слышат о чудесах, которые Господь являет во время своих трансцендентных игр. И, чтобы как-то оправдать свое замешательство, они называют его играми мифами. Однако для Верховной Всемогущей Личности нет ничего невозможного, и все его деяния не миф, а реальность. Больше всего мирских спорщиков удивляет то, что пока они пытаются определить пределы безграничного могущества Господа, его искренне преданные освобождаются из материального рабства, просто восхваляя чудеса, сотворенные Господом, с которыми они ежедневно сталкиваются в своей практической деятельности. Преданные Господа видят его удивительное искусство во всем, с чем им приходится сталкиваться за едой, во сне, за работой и так далее. В маленьком плоде баньянового дерева тысячи крошечных семян. В каждом из них скрыто новое дерево, а в нем, в свою очередь, заключена возможность появления на свет миллионов таких плодов, каждый из которых является одновременно причиной и следствием. Таким образом, даже дерево и его семена наводят преданных на размышления о деянии Господа, в то время как спорщики-материалисты тратят свое время на бесплодные рассуждения и логические умозаключения, которые ничего не принесут им ни в этой жизни, ни в следующей. Они очень гордятся своими теориями, но при этом не способны по достоинству оценить даже простое чудо появления на свет баньянового дерева. Все эти философы, несчастные души, обреченные вечно томиться в плену материального существования. Омагена Тимиранда Сиан Гянанджана Шалакая Чакшурмилитам Бината Смай Шри Гурарайнама Чичитанья Манобиштам Старпитам Гена Бутале Сваям Грубам Кадам Атхиям Дататти Свападантикам Вандихам Шри Гуром Шри Кутападакама Шри Гурум Вайшнавабхщам Шри Рупам Саграджатам Сагнагнаттам Витаттам Сачивам Садвайтам, Садватхутам, Парижана, Сахитам, Кришна, Читанья, Дева, Ширада, Кришна, Падам, Сагана, Лалита, Ширишакхам, Питамша, Эй, Кришна, Каруна, Синду, Динабанду, Джагарпате, Гопиша, Гопикаканта, Радаканта, Намостуте, Радаканча, Дагуранге, Радхе, Вриндаванишваре, Вишабану, Суда, Деви, Пранамами, Харипри, Ванча Калпата Рупьяща, Крипа Синду Бьяйвача, Патитанам Бхавани Бьо, Вайшнаве Бьо Намо Нама, Хай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Это предпоследний стих этой главы. После этого глава называется «Видура». Продолжаем задавать вопросы. Итак, текст и перевод. Атом Бхагаватам Майя Майнам Абимохини Яд Сваям Чатма Ватматма Ведаким Дапаре. Чудесное могущество Верховной Личности Бога приводит в недоумение даже магов и волшебников. Что говорить о других, если даже самодостаточный Господь не знает пределов собственного могущества? Итак, существуют разные проявления Бога, проявления Его могущества, славы, силы, красоты. И эти проявления есть в духовном мире. В духовном мире Он все это проявляет. И есть это в материальном мире. И хотя считается, что нет разницы между Его чудесными проявлениями в духовном мире и в материальном мире, но все же разница есть в том, как мы это воспринимаем. Так, например, в духовном мире нет демонов, например. В материальном мире их сколько угодно. Шрила Прабхупада говорит, в материальном мире очень много демонов и также очень много глупцов. Вот выйдите на улицу, смотрите, вон один стоит, второй, третий, четвертый, пятый. Смотрите, как много. И поэтому восприятие деяний Кришны в материальном мире кажется чем-то удивительным, как какой-то фантасмагорией или каким-то мифом, или чем-то нереальным. Потому что наши возможности здесь очень-очень ограничены. Наши возможности в действиях здесь очень ограничены. И также ограничены возможности в восприятиях. У каждого человека есть какой-то вот уровень. И выше этого уровня он ничего не может понять. Так, например, смотрите, взять вот здесь вот комментарии говорится об ученых. С одной стороны, смотрите, кто такие ученые? Вот. У них есть среднее образование. Затем есть высшее образование. После высшего образования они, к примеру, пишут кандидатскую диссертацию, и на это уходит несколько лет, причем несколько лет такого тяжелого труда. Я однажды сам чуть не написал кандидатскую диссертацию. Но потом я посмотрел, что это много времени занимает. Я подумал, что если я буду писать эту кандидатскую диссертацию, то я это не сделаю. Я в преданном служении вообще ничего не успею сделать. Очень-очень много времени. Я видел, как эти аспиранты с утра до вечера что-то пишут, вечером проводят эксперименты, рано утром приходят и поздно вечером возвращаются, потом снова рано утром приходят, и потом в воскресенье, в выходной день они снова приходят. Очень-очень тяжело трудятся, я удивлялся. И потом защита кандидатской диссертации, когда я жил в Санкт-Петербурге, и его поздравляют, вот он кандидат наук. То был просто аспирант был, а то кандидат наук. И тут же такая фраза. А в Питере кандидатов наук, открой окно, плюнь в окошко, попадешь в кандидат наук. И все сразу. Вот тебе и кандидат наук. Вот. Потом они пишут докторскую диссертацию. Порой я знал одного профессора. У него на докторскую диссертацию ушло 20 лет. Представляете, 20 лет. Работать над какой-то темой, это же может с ума сойти. Вот, и наконец, он защищает эту диссертацию, становится доктором наук. Вот, ему еще присваивают звание профессора, солидный человек. И при этом самое интересное, что его уровень осознание истинной реальности, он не выше, чем какого-то обычного человека, который не верит в Кришну. Я один раз попробовал попроповедовать доктору наук. Пошел, думаю, доктор наук очень умный человек, очень образованный человек, он, наверное, очень быстро все поймет. Я пытался и так ему объяснить, и приводил доводы, очень уже простые. Вот уже вот такой вот довод, что смотрите, Смотрите, как этот мир создан случайно, если, смотрите, планеты движутся по определенным орбитам, и причем эти орбиты, они не отклоняются. Не отклоняются, даже на несколько сотен метров не отклоняются эти орбиты. Они четко-четко, все эти орбиты прорисованы. Почему? И вот они говорят, это природа сама в себе природа является законченной совершенством. Если взять макрокосмос, микрокосмос, все к совершенству. Возьмите атом, он совершенно работает. Это природа. Вот. Но кто-то же за этим стоит, кто-то же это создает, кто-то же следит, чтобы вот эти вот атомы, они тоже по каким-то вот нейтроны, протоны, они тоже по каким-то орбитам. И есть определенная их скорость движения. То есть определенная траектория. Они ничего ответить не могут. Они упираются в какой-то довод, что природа самосовершенна. Это сила природы. Вот. И мы познаем эту природу. Вот. И в чем же сила? Откуда сила этой природы берется? Где она? Как она возникает? Объясните. Они не могут объяснить, говорят, что мы работаем. Вот сейчас мы доктора наук, потом будем академика. Очень скоро, вот через год. И они постоянно обещают. Вот через год, через два мы вам объясним, как, откуда берется жизнь в цветке. И как вообще создать цветок, чтобы он был живой. Они обещают, но ничего у них не получается. Это точно так же, как майвади, которые говорят, что высшее совершенство – это слияние с Богом, что мы сливаемся с Богом, становимся совершенными, и даже сами становимся неотличными от Бога. Когда им начинаешь задавать вопросы, они начинают вот так вот ускользать. И точно вот эти вот ученые, их квалификация состоит в том, что они вот умеют ускользать и переходить на другие темы на какие-то. То есть это называется просто жонглирование словами, жонглирование терминами, фразами и какими-то материальными правилами, правилами логики, например. Можно играть правилами логики и доказывать, что вот это круглое, потом оно станет квадратом. Господь Читания так делал. И на самом деле он высмеивал таким образом логиков. Уже в 11 лет он был непревзойденным ученым в логике. Вот Навадвипа, еще во времена Лакшмана Сены, это несколько веков назад, Навадвипа была столицей Бхаратаварши. Навадвипа, где родился Господь Читания. Мы были в Навадвипе, небольшой городок, и даже не скажешь, ну, Дели, например, можно поверить, что Дели был Хастинапуром, Дели был столицей Бхаратаварши, очень большой город. Но Навадвипа очень маленький город. И в какое-то время Навадвипа была столицей. Затем столица была перенесена. В какой город, кто знает, после этого была столица перенесена?
Бомбей.
Не, в Бомбей никогда столицы не было.
Хастинапур,
может, Калькутта? Нет, Хастинапур.
Нью-Дели.
Калькутта, правильно, Калькутта. Потом в Калькутту была перенесена столица. А потом уже в Дели была перенесена, это уже после, по-моему, после изгнания колониальных захватчиков, англичан. Потому что когда были англичане, столица была Калькутта, продолжала. То есть она была несколько веков. То есть Бенгалия. Почему Калькутта? Потому что Калькутта была столицей Бенгалии. А Бенгалия была самым богатым штатом. А Индия была самой богатой страной в мире. Вот. То есть вот Калькутта была самым богатым местом в мире. А в то времена Навадвипа была самым богатым местом в мире. И она оставалась какое-то время быть очень богатой. И люди славились тем, что они были ученые в логике. И так как санскрит это язык номер один, есть лаукика санскрит. Еще какой санскрит есть, кто знает? Назовите санскрит. Вайдика санскрит есть. И лаукика санскрит – это очень простой санскрит. На этом языке написано, например, такое простое произведение, как Шримад Бхагаватам. Считается очень простым произведением. Пураны написаны на этом санскрите. На таком санскрите написаны Веды, Пураны, Махабхарата написана, Рамаяна на очень простом санскрите. Вот. Я знаю преданного, который в Москве, он изучил санскрит, просто внимательно читая пословный перевод. Вот есть пословный перевод, он читал, прочитал Бхагавадгиту, начал так запоминать потихоньку. Вот. Потом Шримад Бхагаватам весь прочитал. Прочитал весь пословный перевод, он выучил все слова, потом подработал грамматику. И сейчас он, представляете, сейчас он читает комментарии к Шримад Бхагаватам, например, Джива Госвами. Просто вот сам так потихоньку выучил. И так как некоторые комментарии есть на английском языке, он сравнивает свои комментарии, переведенные с санскрита, на английский язык, и совпадает все нормально. Это вот простой санскрит, его можно даже самим выучить. И Шрила Прабхупада даже говорил, мы это делаем, чтобы люди как-то вот изучали санскрит. Вот мы увидели не слово «сарва», значит, что это? Это «все», да, «сарва», значит, «все». Слово «атма» встречается, значит, что? Да, значит, душа или личность. Атман или личность Бога тоже атман переводится, или чувство переводится. Сразу уже в голове всплывают. И поэтому, так как этот язык считался ученым, например, сейчас материальная цивилизация становится все примитивнее. Даже несколько веков назад ученые настоящие – это были философы. Например, в Древней Греции настоящие ученые – это были философы. И даже в Средние века тоже настоящие ученые – это были философы, богословы. Вот. Потом произошла вот эта вот материально-техническая революция, и появилась химия, физика, и уже вот эта философия, она уже ушла на второй план. Начали изучать материальную науку. И все равно какая-то философия даже в этой материальной науке все равно какая-то присутствовала. Хотя бы величие материальной природы, например, закон всемирного тяготения, какое-то величие все-таки было, подразумевалось, что какая-то сила, непостижимая сила природы существует. И вот эта сила, это вот есть всемирное тяготение. А на самом деле, что это сила? Эта сила называется на санскрите сат или сандини, другим термином. Это энергия Господа, которая все поддерживает. И энергия Господа, которая все поддерживается, та же самая сила тяготения. Это энергия сат. Она исходит из Господа. Вот и все. Если бы не было этой энергии сат, сейчас бы все разлетелось. Во-первых, лампа полетела, микрофон полетел, потом начали бы разлетаться кирпичи, мы бы вместе с ними полетели. Потом мы увидели, что начинают разлетаться дома, начинает вода в виде капелек разлетаться. Потом эти капельки делятся на мелкие капельки, на молекулы, молекулы начинают рассыпаться. И все, Махататва. То есть вот этот момент творения, что вот эта вот субстанция, которая создается Господом, совокупная энергия, которая называется Махататва, она начинает дифференцироваться или делиться на элементы, земля появляется воздух, вода, все сложнее и сложнее. Это благодаря энергии поддержания, благодаря энергии сат, или благодаря энергии сандини происходит вот такое вот разнообразие. А не будь ее, сейчас все рассыпется, и все смешается, и станет эта материальная природа, сейчас она дифференцирована. Мы видим, вот черный цвет, металл, какой-то легкий металл, да. Вот это вот дерево, уже другой материал. Вот эта книга, уже третий материал. Компьютер там напичканный другими вещами. Все это разнообразие, это все энергия сад. Ученые не могут понять это. Они вот доходят до какого-то уровня, и все, и дальше не могут. Одна женщина мне сказала, она физик, атомной физикой занимается. Я ей начал что-то говорить про нейтроны, протоны. Она сказала, молодой человек, это давно уже все изучено. Сейчас уже каждый протон, каждый патрон, протон, нейтрон, его расщепляют дальше. И там другие появляются вещества. Неоны появляются, элементарные частицы.
Моно.
Да, такие еще более мелкие. И потом мы увидели, что бесполезно их расщеплять, и не дальше еще расщепляются. Но даже видя эти, ученые, они доходят до какого-то уровня, и дальше они не могут. Они все равно не могут принять, что это создано Богом. Вот не могут. Даже такие вот вещи, что бесполезно, все мельче и мельче, уже, казалось бы, куда мельче. Уже это невозможно увидеть, это какие-то особые приборы могут это. И они все равно они этого не могут понять и не могут принять. Это говорит, о чем это говорит? Почему? Почему человек, который стремится к знанию, причем зачастую они стремятся очень искренне к знанию стремятся, они не могут понять простых вещей, которые вот даже вот ребенок может понять. Его спроси, кто Бог, он скажет Кришна, и все. Почему? Ну, потому что Кришна, и все. Так, не спать. Так, Гесасану можно перевернуть. Почему? Сегодня ночью мы говорили о могуществе общения с преданными, общения с чистыми преданными, общения со святыми. Они как раз могут поднять вот этот потолок, они могут разрушить этот потолок, чтобы мы видели вот эту вот духовную реальность, которая открывается перед нами. Так, как бы человек сам не пытался, сам не изучал, сам он, мы приходим к выводу, не в состоянии понять даже простые вещи. Даже, например, как то, что мы душа, и какое отношение имеет Бог к душе. Какая частица? Они могут даже принять, что ну какая-то может быть частица высшего разума, душа. Но вот какие взаимоотношения они не могут понять. Они могут понять простые вещи, что малое служит целому. Маленькая частица просто служит, являясь частью целого, малое служит целому. Это так просто. Как семья, например, семья. Маленький ребенок, вот он подрастает, и он служит такому целому, семье служит. Потом он еще подрастает, он служит еще целому, это обществу. Он служит социуму, служит, находится в социуме. Он... А как он служит? Он находится в социуме, там есть определенные законы социума. И он находится в этих законах, он обязан их выполнять. И даже если он не хочет их выполнять, его заставят выполнять законы этого социума. Если он все равно не захочет, его заставят, изолировав его из этого общества. Его изолируют, и все равно он будет делать то, что ему скажут. И однажды давным-давно видел, как заставляют людей, которые в камерах строгого режима, их заставляют. Они, вы не знаете, у них есть особая такая вот философия интересная есть. Они даже как-то вот Бога к своей философии притягивают, тоже создают свою философию. Они говорят, смотрите, вот Бог все создал, да? И каждому он выделил свою долю, это Панишат говорится, Шиша Панишат. Каждому своя доля есть, согласно кармы. Своя доля есть. Но при этом есть какие-то, которые посягают на долю, на чужую долю посягают. Они намекают на несправедливость, что вот этот вот строй вот такой вот создан. И более сильные мира сего, они отбирают все у слабых. И этот мир несправедливый. И они говорят, мы бросаем вызов этому миру. И поэтому мы у них будем, кто хотя бы чуть-чуть что-то себе пригреб, то, что ему не должно принадлежать, мы у него это заберем. Мы, вот у них философия справедливости, мы наведем порядок. Мы восстановим эту справедливость. И они начинают вот нарушать эти законы, вот, и они прикрываются философией. Они, знаете, как Робин Гуд, он был такой герой, Робин Гуд, да, вот они говорят, мы Робин Гуды, мы восстановим справедливость, он говорит. Но все равно, что ни говори, по карме одни воруют у других, другие позволяют, чтобы у них воровали. Все карма, все равно какие-то высшие законы существуют, и мы, на самом деле, если мы начнем изучать законы кармы, очень глубоко, мы в какой-то момент поймем, что их обойти невозможно. Вот мы пытаемся их как-то обойти. Вот у нас судьба идет, но мы ее пытаемся. И вроде мы ее обходим. Но потом вновь сталкиваемся, бьемся лбом об стену. Просто все равно мы возвращаемся на круги своя. Если нам суждено копать картошку, то ничего не поделаешь. Будешь копать картошку. Возьмите такого человека, который копает картошку, вот, и создайте ему условия какие-то, хотя бы начальные условия, чтобы он, например, руководил отделом какой-то компьютерной компании, например. Не сможет. Просто не сможет. У него есть свой потолок, и он не может. Но вот это трансцендентное знание, оно удивительно тем, что сам Господь, он может убрать этот предел, и даже самый простой человек, который копает картошку, он может понять, в чем же суть трансцендентного знания, знания в абсолютной истине. Все это происходит по милости Господа. И Господь посылает своих преданных. И преданные являются носителями этого трансцендентного знания. Он их наделяет могуществом, и благодаря этому могуществу они могут вот этот предел разрушить, и они могут коснуться вот этой трансцендентной реальности. И Господь проявляет еще большую милость. Эта большая милость состоит в том, что они обладают тем же могуществом, которым обладает сам Господь. Сам Господь может убрать вот этот барьер к трансцендентному знанию, и преданные могут убрать этот барьер у других людей. Вот так мы, например, распространяем книги. Подходим к человеку, и нам дается 2 минуты. Потому что если за 2 минуты мы не уложимся, у человека начинает потихоньку возникать сомнение. А это зачем? А это нет, я даже не возьму. Поэтому преданные, если вы когда-нибудь слышали, как распространяют преданные санкиртаны, видно, что они говорят очень сконцентрированно и так вот быстро. То есть они не говорят, ну сейчас подумаем, сейчас подождите пару минут, я сейчас подумаю, отвечу. Нет, у них сразу все готово. И раз, быстро, все. Все сомнения разбегают, все, бери книгу. Вот. И потом они представляют, им просто задаешь вопрос, а ты в Бога веришь? Нет. А в Кришну веришь? Не верю, тем более не верю. Я в Бога не верю, а в Кришну это вообще... Дрим чудес. И говорит, ну ладно, хорошо. Вот возьми книгу, и какие-то простые слова, эти книги о йоге, это книги о взаимоотношении с Богом, эти книги о Кришне, о нас, кто мы. Они освобождают от страданий. Очень простые вещи. Он говорит, ну ладно, возьму. То есть у него что-то произошло. Он не верил в Бога, он не верит в Кришну, он знает, что это книги о Кришне, он знает, что эти книги ему не нужны, и вдруг что-то меняется, и он вдруг берет эту книгу. И его спрашивают, ну, Кришна же Бог? Он говорит, ну да, Бог. Все, поверил, 2 минуты. Смотрите, какое могущество. В течение миллионов жизней он не мог поменять свое сознание, а тут 2 минуты он, ну да, Кришна Бог. Такое бывало. Вот это чудеса. И этим могуществом Господь наделяет преданных. То есть своим личным могуществом, могуществом менять сердца, могуществом менять сознание, он наделяет преданных. И мы как-то иногда проповедуем, и вдруг человек, который, ну, просто ничего не принимал, вдруг начинает постигать вот это трансцендентное знание. По крайней мере, основой самбанду, то, что мы есть живые существа, что мы слуги Бога, вот и все. Он начинает понимать. Это могущество Бога, это могущество Кришны. Он наделяет преданного таким могуществом. Это мы, знаете, это мы попроповедовали одному, он стал преданным, стал интересоваться. Во время лекции можно не кланяться, потому что слушание Бхагаватам – это тоже служение, это тоже поклонение. Это представьте, все равно, что вы вот в таком наклоненном состоянии слушаете, да, это вот то же самое. Бхактивобхава Махарадж как-то объяснил, что не обязательно кланяться на лекции, это тоже поклонение. Слушание Бхагаватам – это поклонение тем же Божественным Божествам. Поэтому это не обязательно делать. чтобы не отвлекаться от линии, которую мы проводим. Итак, какая линия была? Кто не отвлекался? Да, могущество, да, Господь дает. И я говорил о том, все равно не все запомнили. Самое последнее не запомнили. Поклонились, уже не запомнили. Видите? Поклонились, уже забыли, о чем речь была. Вот. И поэтому можно не кланяться, чтобы линию четко держать. Мы, смотрите, мы проповедовали одному человеку, да? И смотрим, он книги начал читать, заинтересовался, стал преданным. Второму, третьему, четвертому. И мы обуславливаемся. Мы обуславливаемся, мы забываем о том, какое-то дар и какое-то могущество. Ну это все просто, все просто. Вот как мы просто поняли, они тоже просто. И мы забываем о том, что это знание на самом деле, очень возвышенное знание. И доктора наук, которых Шрила Прабхупада переводит вот здесь, вот в третьей песне, называют ДН. ДН. И он переводит ДН, это не доктор наук на самом деле, а ДН это дремучее невежество. Есть невежество, есть дремучее невежество вообще. Человека никак не пробить. Вот я пытался такого философа пробить, невозможно. Я еще думал, неужели они такие дураки все? Вот такая мысль пришла. Так все просто, так логически все. И не могу понять. Потому что нет милости. Нет милости, они ничего не понимают. Мы вот так вот обуславливаемся. И у нас особое прерывание поста. 9.45, да? Ой,
9.45.
8.45 по зимнему времени. А по летнему времени приходится час прибавлять. Мы этот вопрос еще месяц назад изучали. Потому что сейчас солнце не взошло. Это видно просто, что солнце не взошло. Через час оно взойдет. Светать начнет через час. Поэтому, если мы сейчас будем кушать, то мы нарушим пост. Вот. И мы просто обуславливаемся. И эта обусловленность, это то же самое, мы ставим себе определенный потолок. Может, он выше где-то находится. Но мы сами ставим себе этот потолок. Что это все просто. Мы не видим удивительного могущества Господа. Как Он может вселять знания. Я люблю очень одну историю с Господом Читания связанную. Господь Читания, Сам Верховный Господь, но Его называют в шастрах Чанна Аватара. Чанна называют скрытое. Скрытое, тайное. Тайная аватара. И эта тайна заключается в том, что он никогда, он в редких, в редчайших случаях открывал кому-то то, что он является Богом. Но он говорил, я не Бог. Я просто живое существо. Я человек, я не Бог. Просто, ну вот такой вот я человек. Что иногда я могу творить чудеса. Точно так же, как Кришна творил чудеса. Какие он чудеса творил? Он убивал демонов. Какие-то такие вот реально видимые чудеса. Он, например, у него возникает желание строиться удивительный город Дварака. И в этом Двараке, живут 16 108 жен. Вот даже представить 16 108, это представьте, толпа женщин каких. Представьте только толпа, огромная толпа женщин. Это если каждый квадрат. Это 16 тысяч квадратных метров. Вот они в толпе их собрали, чтобы они там не толкались, так нормально, комфортно стояли, да, на квадратный метр. 16 тысяч, да? Это 16 тысяч. Разделите гектар, 10 тысяч, да, метров квадратных? 10 тысяч. 16 тысяч разделить, это 1,5 гектара. Это вот 1,5 гектара толпа женщин. Одна прекраснее другой. Одна разумнее другой. Одна целомудреннее другой. Одна умнее другой. И наделенные всеми самыми-самыми лучшими качествами. Самыми удивительными качествами. И для каждой, так как каждая из них вот такая, Господь строит дворцы. Даже в недавние времена мы были в Джаганнатхапуре. В Джаганнатхапуре был царь Пратапаруджа. И уже в те времена, 500 лет назад, цари они были не такие могущественные, не обладали таким богатством, как цари, например, 5000 лет назад. Примерно в 10 раз, а то и больше, эти цари были меднее. И то у этого царя Протопорудры дворец был размером, длина, по крайней мере, ширина, я не знаю, поменьше немножко. Потому что строили вот все, старались квадратными. Дома квадратные были, что это по ВАСТу считалось. Участок он тоже квадратный, квадратной форме все это стремились. Вот, по крайней мере, одна сторона его дворца была 2 или 3 километра. Это вот такой вот скромный дворец был. Правда, сейчас от него ничего не осталось. Просто есть территория Джаганхапур, есть вот такая область, которая считается в этой области, вот от сих вот до сих, был дворец царя Протопорудры. Времена Господа. И построив 16 тысяч дворцов, нужно понимать, что Кришна не строил им дворец, как вот наш домик на Ботаническом, 10 на 10. Там был, ну, дворец несколько километров на несколько километров для каждого. И таких дворцов было очень-очень много было. И как они вот все на островах размещались, сложно вообще понять. Как Кришна все это устроил? Он построил эту крепость, дворец он построил. Вот очень защищенная крепость была. Там была колючая проволока. По этой колючей проволоке ток. Причем такой, знаете, не 220 вольт. Нет. А так шарахнет. Потому что люди тогда были очень сильные. Вот. И его, если шарахнет такого человека 220 вольт, для него это как комарь укусила. Они очень сильные были люди, на самом деле. Сейчас люди намного слабее, намного. В десятки, а то и в сотни раз слабее, чем раньше были. Очень сильные были. Сейчас, например, ребенка взять к кшатрия, мальчика, например, 5-7 лет, он тут всех бы раскидал просто. Всех вот так вот раскидал бы. Пусть бы кто-нибудь был бы из нас там подготовленным, айкидо занимался или карате, раскидал бы запросто. Закинул куда-нибудь на люстру. Очень сильные были. Вот. И поэтому вот это вот могущество Кришны, его сложно понять. Господь Чайтанья проявлял другое могущество. Если Кришна больше проявлял такое, знаете, такое физическое могущество. Физическое могущество, справлялся с демонами. Вот. На него нападали. Мы считали, армия Калаяны, это воины Яваны были. Эти воины отличались тем от других воинов. Это не цивилизованные воины. Они отличались от цивилизованных воинов тем, что когда они сражались, они не применяли цивилизованные правила сражения. У них были свои правила или отсутствие правил. Если, например, ведический воин, он сражается с кем-то, и тот у того, например, ломается меч, он меч убирает. Все, у него меч сломан, я уже не могу на него с мечом нападать. Вот. Давай вытаскиваем другие виды оружия. Вот тоже кинжалы там, или рукопашную будем сражаться, или вот камни лежат, давай камнями будем сражаться. Это один из способов сражения кшатрия. Или вырывать деревья, они были настолько сильные, что вот дерево, как эта колонна, он мог обхватывать, вырывал, потом хватал и кидал просто. Или просто брал его, как это дерево, брал как булаву, как дубинку, и начинали они такими деревьями сражаться. Это интересно вообще посмотреть, как это все происходит. Очень сильные были. Очень сильные. Они могли кулаком, например, разрубить это дерево, вот это дерево просто перерубить там ребром ладонью или предплечьем там, или локтем. Вот. И причем после этого никаких следов не было. Ни ушибов, ни переломанных костей. Не синяков, но чуть-чуть покраснело и тут же прошло. Представляете, такие люди были. Сильные очень были. Люди. Вот они вот так вот сражались. Вот. Или, например, один из воинов, все, он начинает говорить, все, ты победил. Ты победил, я отдаю себя на твою милость. Он все. Он говорит, все, я тебя освобождаю, пускай, иди на все четыре стороны. Явно так не сражались, не отрубали голову всем. Пусть стоит он на коленях, просит пощады, или он. Вот. Или у него оружия же никакого нет, ему было все равно, он мечом мог его зарубить, вот, хотя он безоружный был. Вот Яваны так сражались. И вот такое Калаявана, Шрила Прабхупада говорит, что это такой изначальный Явана, он собрал войско, намного превышающее Ядавов. Он собрал войско 30 миллионов человек. Представляете, это сложно вообще представить, как вообще может быть такое войско, и как таким войском можно, ну, как-то вот. То есть можно подумать, что Калаявана, он почти как Бог, может таким войском управлять. Потом еще Джарасандха пришел на помощь с другой стороны. Это они на Матхуру они нападали, не на Дварапу, а на Матхуру пришел. И тот пришел с маленьким-маленьким войском. Ну, какие-то 5 миллионов. Какие-то маленькое войско. Тут 30 миллионов, ну 5 миллионов, маленькое войско. Посмотрите, напали. И Кришна просто вышел спокойно. Смотрит, войско стоит. Ну, подумаешь, 30 миллионов, ничего страшного. И он шел очень интересно. Он перебирал ногами очень плавно, медленно перебирал ногами, но скорость была высокая при этом. Он прям как скользил по земле с быстрой скоростью. Калаявана увидел, он сказал: «О, наконец-то появился тот, с кем я могу сразиться. Вот нет достойного противника». И он побежал за ним. А Кришна быстро шел, и он его догнать не мог. Он кричал: «Кришна, ты трус!» Кришна шел вообще непривязанный. У него не было времени сражаться. Ему не до сражения было. Ну, подумаешь, 30 миллионов пришли. Для него это, ну, вообще, ерунда какая-то. Он просто знал, ну, у меня там брат Баларам, он с ним справится. И Баларам просто эти 30 миллионов разбил. А у Кришны не было времени. Почему у него не было времени? Потому что он получил письмо от Рукмини. Он торопился, чтобы прийти к Рукмини и похитить ее. Вот и все. Вот она вся история. Почему он не стал сражаться? Просто ушел. Он думал, Калаявана, нужно его убить. Он Явана, он неприкасаемый. Явана – это неприкасаемый, хотя он и воин. Вот, на раз он прикасаемый, что я в него буду марать руки? Нет, вот пещера, там лежит Мучукунда. Мучукунда спит, вот, он пнет его, Мучукунда его тоже касаться его не будет, потому что он неприкасаемый, его кшатри не касаются неприкасаемого. У него есть благословение, тот, кто его разбудит в пещере, тот сгорит, он его взглядом сожжет. Кришна все рассчитал. Зашел в пещеру, то споткнулся от Мучукунду, так прошел в темноте, так раз, обошел Мучукунду, дальше пошел. А то бах, и споткнулся, и подумал, а, это Кришна лежит, и как пнул его. Если кшатри пинает, он пинает, так пинает, может тело на две части разорвать. Пнет, и просто тело разлетится на две части. И вот оно пнул так, но тот был тоже кшатри, но он не разлетелся на две части. Он был тоже не слабый. Такой. Он проснулся, кто это посмел? И он глянул на Калаявана из глаз. Полубоги дали ему благословение, такой вылетел сноп искр и сжег его вообще. Ну, Кришна, зачем он? Ну, подумаешь, у него 30 миллионов неприкасаемых варваров, их варвары называли, 30 миллионов варваров, понимаешь? Ну, вот, Мучукунда сейчас сожжет, а Баларама как-нибудь разберется там с ними. Баларама с ними разобрался, разогнал их там всех. Вышел с небольшим войском Баларама и разогнал их всех. Кришна отправился к Рукмини. Рукмини, она написала ему письмо, что меня выдают за кого там, за Шипалу, по-моему, да? Нет, я не хочу за него. Кришна, забери меня. И он бросил такое важное сражение, оставил Матхуру, которую окружили 30 миллионов яванов. Если бы они ворвались, они бы там все разрушили, это яваны. Например, цивилизованные кшатри, они захватывают в плен царя, и все. Все остальные на милость. И они все сохраняют, дворцы сохраняют, все, они потом этим пользуются, разумные люди. А яваны, они подобны, как вот сейчас, создают атомную бомбу, она взрывается, все вообще разрушается. Мало того, все разрушается, там жить вообще невозможно, там радиация, рядом жить невозможно, зачем это нужно? Зачем им это нужно? Они этим пользоваться не могут. Ни земле, ни людям. Это явно. И они бы всю Матхуру вообще разрушили бы. Просто вот. Например, греки, они-то тоже явные. Это нецивилизованные. Хотя считаются, современные ученые считают, что греки были очень цивилизованы. Да они даже тхоти не носили. Они в гамчах ходили. Вот посмотрите, вот миниатюры. Они в гамче. Выше колена. А римляне и того хуже, еще короче. Они вообще в паупинах ходили. Ни стыда, ни совести. Римляне. Это какие же цивилизованные люди? Ты? И он это бросил ради одной девушки, ради Рукмини, он все это оставил, чтобы ее похитить. Вот. И когда он появился, все подумали, что-то сейчас будет. Кришна не просто так пришел. И Кришна, он настолько вообще, вот от него вот исходит это могущество, красота, слава, что все, когда видят его, они как-то, знаете, они как-то уважением проникаются и замирают. И когда он появился на своей колеснице, все замерли. А до этого появилась сама Рукмини. Рукмини была настолько красивой, что воины просто падали со слонов и с лошадей. Представляете? Такие великие воины. Ну, представьте, великие воины такие. И вдруг они... бум, и попадали. Начали падать. Это выглядело так. Рукмини идет, они так бум, 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 и падают со слонов. Она проходит, они падают. И Кришна так слегка... четверку своих лошадей, и так медленно. И поравнялся с ней, и все так смотрели. Те, кто не потерял сознание, они так еще смотрели. Ну, Кришна ее за талию взял, так раз, приподнял на колесницу, аккуратненько поставил, и прибавил скорость всех. И он до них дошло. Они тут своим вару проводят, сражаются за самую красивую. Она считалась одной из самых красивых девушек. Вообще люди тогда очень красивые были, женщины очень красивые были. Например, у нас 50-летняя женщина смотреть не на что уже. Просто старуха. Там 50-летние, 60-70-летние были в своей красоте, в пике красоты были, очень красивые были. У них была и мудрость была, уже другие качества были, есть мудрость, целомудрие. И говорилось, у нас, например, женщина рожает, все, у нее все поплыло. А там, наоборот, еще красивее становились. Вот. И они потом через несколько минут до них дошло, вообще, что произошло. Что Кришна просто у них на глазах просто Рукмини увел и все. Как лев. Что правда, это как лев. Лань из-под носа уводит у стада шакалов. Шакалы были. Видишь, шакалы ринулись вдогонку. Не, она, конечно, как женщина, она боялась, что такое огромное войско скачет за Кришной. Кришна один скачет за ним. Ну и Кришна говорил, не беспокойся, дорогая, все нормально. Вот. И он остановил колесницу, взял свой лук, вложил туда стрелу, прошептал мантру, выпустил эту стрелу. И эта стрела сделала предупреждение. Стрела предупреждения, знаете, что делает? Она просто сбивает, шлем из голов, она разбивает колесницы, убивает колесничих. Это предупреждение, что, вот смотрите, вот были колесницы, и все, нет колесниц. Были шлемы, нет шлема. Предупреждение, что с огнем не надо шутить. Вот, они все равно ринулись. И потом он просто второй стрелой просто всех положил. Очень многих положил. Это выглядело очень интересно. Там стрелы были с чакрами такие стрелы были. И когда стрела такая попадает, например, в грудь, полтуловища отлетает. В руку, в плечо попадает, плечо, рука летит куда-нибудь. И вот так, знаете, все, бух, и полетели все. Руки, ноги, слоны, головы. Это было что-то невероятное. Шрилапрапада это описывает, источник вечного наслаждения. Хоботы слонов летели, головы, вот это все. Зрелище. Вот Кришна вот такое вот могущество проявляет, показывает свое могущество. А Господь Читания показывает уже другое могущество. Он уже вот так вот, головы не летели. Потому что тогда бы пришлось всю планету поубивать. Все неверующие. Всех поубивать и все. И самому там остаться Шивасан Такуром с Нитянандой. С Гададхаром. С Харидас Такуром. Остаться и там создать свой клуб Харидас Такура. И все. Больше вся планета пустая. Все неверующие. Вот, и поэтому он другой путь избрал. Другой путь, это путь менять сердце. Убивать демона внутри сердца. Вот в чем могущество Господа Читания. Кришна, чтобы уничтожить демонов, нужно просто уничтожить самого демона, и в следующем рождении, вот уже в следующем рождении, он мог уже получить освобождение, вот, мог стать преданным, вот, или, по крайней мере, в Брахмаджоте там раствориться. Господь Читания, его могущество состояло в том, что он просто преобразовывал сердца. Был один браман, жил на Вадвипе. Этот браман славился тем, что он любил, если кто-нибудь что-то делает не по его желанию, он его просто проклинал. И эти проклятия работали. Он, видимо, какие-то вот ситхи были накоплены, видимо, какие-то были аскезы какие-то он проводил. И его побаивались, его так сторонились. Вот. И Господь Читания в это время проводил секретные такие киртаны в доме Шивастакура. И никого не допускали, только самые-самые приближенные были на этих киртанах. И собирался огромный толп. Они чувствовали, что там вот, знаете, за стенами, когда киртан идет, особо, может быть, не слышно, кто поет, что оно, бум-бум-бум. Чувствуется, что там такое, бум-бум-бум такое, как здорово. Я вот сейчас вот был, киртан был, и там тоже такой бум-бум, я чувствую такой экстатический крик. И иногда «Хари-хари!» слышалось. Вот. И вот это ощущалось, и люди это ощущали. И они собирались огромными-огромными толпами вокруг дома Шивастакура. Дом Шивастакура сохранился. Нужно он другой, конечно, он перестроенный, но место, по крайней мере, осталось, где жил Шивастакура, где вот эти киртаны проходили. Собирались огромные толпы, но они не понимали, их тянуло, но они понимали, что их никого не пустят. И однажды пришел этот браман, очень гордый. Если он что-то просил, никто не мог ему отказать, потому что иначе он проклянет. Если он сказал, что черное и белое, все, да, Прабуджи, это белое, или это черное, да. Никто ему не смел перечить вообще. Все его боялись его проклятия. И он, когда пришел, все расступились, в великом почтении все расступились, дали ему дорогу. И он такой гордый, что вот все его уважают, никто не смеет ему противоречить, перечить. Он подошел к двери этого дома и очень громко, сильно кулаком постучал в дверь. Он так постучал, что было даже слышно во время вот такой киртана, был слышен этот стук. И Шивастакур подошел, приоткрыл дверь, увидел этого брамана, и он гордо сказал: «Я хочу попасть на ваш киртан». Открывай шире дверь, пропуская, чего встал бы. И он говорит: мой дорогой господин, немой пандит велел никого не пускать. И он был в страшном гневе. Представляете, так опозориться? Выйти перед огромной толпой, что я сейчас зайду, и ему все, никак. Проклятие не работает. Никогда не работает проклятие. И он, знаете, он такой покраснел, почернел, опустил голову. Вот эта злоба, она его распирала. Его ж трясло от злобы. Ну, я, конечно, могу проклясть все, что там находится в этом доме, но нет. Я его выловлю, этого немая бандита, я лично его прокляну. И буду наслаждаться тем, как он испугается, как он придет в недоумение. Он будет кричать: пожалуйста, не проклинай меня, дай мне благословение. Он уже предвкушал. И рано утром он знал, что немой пандит утром ходит совершать омовение на Гангу. В духовном мире есть Ганга. Вообще изначально Ганга берет начало, если вот так вот, изначально, не из причинного океана, она берет из духовного мира. В духовном мире часть планеты, которая называется Шитадвипа, там течет Ганга. И Господь Читания, совершая свои вечные лилы, он каждое утро просыпается. В духовном мире тоже есть ночь, тоже есть сон, есть утро, есть пробуждение, есть омовение, натирание маслами есть. И все это вот Господь Читания делает. Он вместе со своими спутниками идет на Гангу, натирает его тело маслами, то он входит в воду, он повторяет гайдри в Ганге, в духовном мире все происходит. Его омывают свежей одеждой, Вот, и потом он возвращается в свой дворец, возвращается. Бхактивинода Тхакур очень описано, очень красочно все это писал в своем произведении «Говинда Лиламрита» называется. Вот, «Вечные игры Господа Читания в духовном мире». Очень подробно там описал. Он даже описал, какая рядом с его кроватью, как выглядит его кровать, он просыпается, какая тумбочка рядом находится. И на тумбочке находятся разные шкатулочки, и в этих шкатулочках лежат разные такие вещи, бейтель, например, лежит, который можно жевать, или там какие-то специи, такие для того, чтобы во рту была свежесть. Все вот это описывается. Вот. Не он шел на Ганг, это сейчас, 500 лет назад, этот брахман подкараулил. Он видел, мимо пандит, он совершил мгновение, вышел. Он подошел к нему, и так это был брахман, почитание, выразил ему почтение. Он сказал: «Мимай пандит, вчера, когда ты проводил киртан, ты меня очень расстроил. Не пусти меня на киртан, ты меня очень расстроил. Поэтому я проклинаю тебя». Они обычно проклинают, брахманский шнур вытаскивают, наматывают ему. Ачиман делают. Очищают, чтобы проклинать в чистом состоянии. И он натянул свой шнур, он же затащил. Я тебя проклинаю. Придет время, когда тебя не пустят на порог твоего дома, даже не пустят. И ты уже не будешь знать. Все. Ты не будешь знать, что такое материальное счастье. И Господь Читания подумал: удивительно. Это, похоже, очень хороший знак. Мне, похоже, пора принимать саньясу. Это знак, что я должен принять саньясу. Я должен отречься от этого материального мира. Браман! Браман говорит, слова брамана – это святое. Если браман сказал, это все. Так и должно быть. Значит, похоже, мне пора принимать саньясу. Браман такие слова говорит. Подумал. Лицо его изменилось. И браман смотрел на его реакцию. Он ждал, когда он заплачет, пойдет в стопы, начнет просить прощения, скажет: «Ну, отмени свое проклятие, дай благословение» и так далее. Он ждал этого. Этого не происходило. Господь Читания, глаза его засияли, заблестели. Признак, когда глаза блестят, это признак, что появляются слезы. И слезы холодные, и слезы горячие. Горячие слезы – это слезы обиды. Холодные слезы – это слезы счастья. Экстатические слезы счастья. И он очень смиренно от всего сердца. Знаете, это была не насмешка. Можно сказать: «Ну, спасибо тебе за благословение и так далее. Спасибо за пожелание. Нет, такого еще никто никогда не желал». И Господь Читания сказал, от чистого сердца он сказал: «Спасибо тебе. Такого благословения мне еще никто не давал. Спасибо тебе». И он так это сделал, что мгновение ока сердца брахмана стало меняться. Так он видел каждый день, почти каждый день он видел немай пандита. Ну, высокий, ну, красивый, все тут красивые, все высокие. Вот, руки длинные, мочки у шеи удлиненные. Ну, у меня тоже вроде удлиненные, подумаешь. Лотосные глаза, у меня вроде тоже ничего. А тут он вдруг увидел, что Господь Читания очень красивый, необразимо красивый. Он видит, что он высокого роста, идеально сложен. Его тело очень красиво, его тело очень прекрасно, как расплавленное золото. Вы знаете, для того, чтобы увидеть расплавленное золото, мне понадобилось несколько лет. Однажды я давал лекцию и сказал: «Я хочу увидеть расплавленное золото. Я хотел бы увидеть цвет Шри Чайтаньи Махапрабху». И на лекции была, эта лекция Бхагавана была, И одна матаджи, у нее слезы появились на глазах. Она сказала, я хочу, чтобы вы увидели. Потом нам расскажете. Возьмите кольцо. И она прямо на лекции сняла кольцо золотое. Пожертвовала кольцо. И потом мы пытались это кольцо расплавить. У нас ничего не получалось. Это кольцо приобретало красный такой цвет. Ну, знаете, вот как раз металл раскаленный становится красным. И вот это золото, оно становилось красным таким. И не плавилось. Потом вынимаешь из огня, оно черное становилось. Черное такое смотришь. И мне не получалось, я не знал, что делать. И однажды в Нижнем Новгороде я тоже давал лекцию. И рассказал об этой истории, сказал, что мне даже кольцо подарили. Я не видел вот этот расплавленный цвет золота. Я не знаю, как он выглядит, я хотел бы. И один преданный сказал, а что проблем? Нет проблем, сделаем. Я ювелир, я каждый день плавлю это золото. Я даже эту машинку принесу, чтобы вы не ходили, я ее принесу. Вот он ее принес, он золото даже принес. Золото, потом эту горелку принес. И он направил эту горелку, что интересно, пока вот эта вот горелка направлена на золото, оно вот такое расплавленное. На секунду убираешь, сразу покрывается такой темной пленкой, застывает, и вот этот вот эффект расплавленного золота сразу же теряется. Вот он держал, я смотрел, и знаете, вот точно так же, как вот в ночи горит огонь, и на него можно очень долго смотреть, на огонь. Можешь смотреть на угли, на эти, вот он завораживает огонь. Огонь, на самом деле, это мистическая такая стихия. Поэтому жертвоприношение проводят, используя огонь. И точно так же вот эта капелька золота, она очень приковывала внимание. И от него исходило сияние. И это сияние, знаете, вот обычно сияние, оно таково, что вот, ну, как-то он с поверхности предмета исходит. Но это сияние исходило откуда-то изнутри. И я понял, что сияние Господа Читания, это сияние, когда вы его видели, те, кто с ним общался, это сияние, оно откуда-то изнутри исходит. Сияние. Было очень красиво. Очень красиво. Даже хотелось заснять как-то на камеру, заснять как-то так вот крупно, чтобы как-то приятно можно было показать. И он увидел, что его тело, оно очень красивое, оно излучает это удивительное сияние, которое исходит изнутри. Он видел, что у него длинные руки. У Шагадавана Госвами, например, кончики пальцев достигали колен. У Господа Читания тоже очень длинные руки. Это признак освобожденной личности. Очень длинные мочки ушей, глаза, как лотосы, чуть ли не достают ушей. И он все это увидел. И он подумал, Боже мой, кто передо мной стоит? Передо мной стоит учитель всей Вселенной. Передо мной стоит гуру всей Вселенной. И я проклял гуру всей Вселенной. Передо мной стоит сам Верховный Господь. Я страшный оскорбитель. Что я наделал? И он стоял, его тело затряслось. Рыдания начали стягивать его грудь. Из глаз полились горячие слезы. Слезы разочарования, обиды на самого себя. И он упал, как палка, к лотосным стопам Господа Читания. Схватился за эти стопы. Он начал умывать своими слезами стопы Господа Читания. Стал рыдать. Он сказал, ты Нинимай Пандит. Ты верховная личность Бога, который спустился за тем, чтобы освободить все-все падшие обусловленные души. И все самые-самые падшие, они являются очень удачливыми, потому что ты даруешь им свои благословения. Даже самые незначительные, даже самые падшие и самые ничтожные, они становятся очень удачливыми, потому что просто ты на них обращаешь свой милостивый взгляд. И среди самых-самых падших есть самое неудачливое живое существо, которое лишено этой милости. Это я, великий оскорбитель, к который считает себя браманом, но на самом деле он ничтожнее самого ничтожного. И так он проливал слезы, и Господь Чайтанья поднял его. Он поднял его, улыбнулся и обнял его. Он обнял, он прижал его к своему сердцу. И когда он прижал его к своему сердцу, вот эта любовь к Богу, вот эта Кришна-према, она вошла в его сердце. И вдруг у него на лице появилась удивительная сияющая улыбка. В глазах стояли слезы, и это были не горячие слезы, это были прохладные слезы. Это были слезы счастья, это были слезы радости. И он начал прыгать, он начал смеяться, кататься по песку. Начал воспевать святые с великим энтузиазмом, в великом экстазе. Начал воспевать святые имена Господа Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И Господь Чайтанья был очень счастлив видеть преображение, которое произошло с этим Брахманом. И Господь Чайтанья, он очень счастлив, видя, как люди принимают сознание Кришны, как сердце их меняется. Когда мы распространяем книги, и человек получает книгу, Господь Чайтанья необычайно счастлив. У него на глазах появляются слезы, слезы счастья. Прохладные слезы появляются у него на глазах. Он очень рад, что еще одна личность, появилась шанс освободиться из этого материального плена. И таким образом, распространяя эти книги, мы точно так же, как гопи танцевали под игры флейты Кришны, точно так же, как сам Кришна танцевал, когда гопи собирались и говорили: «Ну-ка, Кришна, покажи, как ты танцуешь». И начинали что-то петь и хлопать. «Ну, Кришна танцевать начинает». Он танцует, когда преданные просто хотят, чтобы он танцевал. Он все, он покорен их любви. И точно так же преданные танцуют под киртан Господа Чайтанья. Как они танцуют? Они танцуют распространяя книги. Выражая Господу Чайтанье свою любовь, они вот так вот танцуют, выполняя желание Господа Чайтанье. Сейчас марафон, сейчас вся планета должна танцевать. Все преданные выходят на санкиртан, распространяют книги, и они участвуют в этом киртане Господа Чайтанье, Они танцуют, они участвуют в танце Господа Чайтанья. Когда Господь Чайтанья, Чайтанья Чаритамрита описывается, что когда Господь Чайтанья танцует, вместе с ним танцует преданный. Преданный, который распространяет книги, он танцует вместе с Господом Чайтанья. И в этом танце Кришнас Кавираж Госвами говорит, есть трое, на самом деле. Есть преданный танцует, танцует сам Господь Чайтанья, и третий, кто танцует, танцует олицетворенный Кришна Према. Вот такой вот удивительный танец. Поэтому, если хотите потанцевать с Господом Чайтанья, сейчас это очень просто. Раньше это было невозможно. Вообще никак невозможно. Сейчас так просто. Можно просто взять книги и с кем-то из преданных санкиртана выйти и поучаствовать в удивительном танце Господа Чайтанья. Харе Кришна. Вот на этом я остановлюсь. Сколько там, да?
Еще 20 минут.
Еще 20 минут, да.
Или вопросы, может?
Ну, давайте вопросы. Если время останется, можно будет попеть, а можно будет просто сесть и начать расставлять все. Это как раз займет 10-15 минут. Займет. Вопросы? Да, есть. Да.
Другой вопрос. Вот вы говорили про вот этих воинов-варваров, которые... Ну...
Зацепили, да, воины-варвары.
Вот, не помню, как их называется, наверное, на реке как-то.
Раджасы или Ракшасы, я не знаю, все-таки.
Вот, и вы говорили, что они не цивилизованные совсем были, рубили как бы, ну, вообще как бы не соблюдали ничего.
Ночью могли воевать запросто, ночью запрещено было, они могли ночью нападать. Вот такие вот нецивилизованные воины, они... И что?
А сейчас вот как бы... ведутся войны точно так же.
Еще хуже?
Совсем, да.
Еще хуже?
Вот, ехать, ну как-то...
Раньше просто, знаете, раньше просто вот солнце садилось, вот когда вот с этими варварами заявили, просто цивилизованные воины, они просто уходили в крепость, и все. Просто их игнорировали, их и все. Видите, там побились, и все. А сейчас, раньше, например, даже у варваров, ну, таракшисы — это другие вообще живые существа, у них они даже не относятся вот к воинам, к таким вот псевдокшатриям не относятся. Это другие живые существа, это мистические живые существа, очень жестокие, я не буду о них вообще говорить даже. Но даже у варваров, у них царь, он всегда был впереди. Он сам вел войско, царь. И поэтому царь — это был самый сильный воин в государстве. Воин номер один. Его никто не мог победить. Он самый сильный. И поэтому, так как он сильный, он являлся авторитетом для всех воинов, все перед ним. То есть так же, как у нас, например. Вот есть преданный, который не просто знает шастры, да, он реализован, еще и все, естественно, выражают ему уважение свое. Он в их глазах очень так высоко находит. Да? И точно так же у них царь. Вот он обладает качествами царя, он самый сильный. И все, естественно, он впереди на коне или на слоне, и все за ним идут. Естественно, авторитет. И вот эти явные, они тоже так же за царем шли. А у нас правители, они отсиживаются в безопасных местах. В бункерах, под землей, там еще где-то. Они не участвуют. Они с помощью компьютера, передатчиков передают, что нужно делать, сигналы посылают. То есть, по сути дела... По сути дела, кшатри — это кто? Кшатри — это тот, кто не боится, отважный. Они трусы, они не кшатри.
Чапаев последний.
Наверное, Чапаев, да, последний, который впереди.
Что его отговорили?
Скал, да. Вот, но он был не руководитель. Ленин, например, он не садился на коня и не скакал впереди. Уже все. Уже не было. Да и что там Ленин, там цари были до этого, всякие Николай, Александр. Нет, они впереди. Там за них. За них Суворовы, Кутузовы сражались.
Они Святослав Хорогры.
Вот. Уже все. Последние такие воины были, это средние века. Вот такие вот настоящие цари. Цари или короли еще оставались. В средние века это последние были, которые могли сесть на коня и войско с собой повезти. Он говорит, ну, сегодня гардировать начало. А
чем питались эти явные?
Явные? Да, они мясо употребляли. Шо Пропада говорит о том, что они мясо употребляли. Даже в те времена они мясо употребляли. Может, не так, как мы сейчас. Люди сейчас каждый день там едят и так далее. Они, может, это реже делали. Они не забивали коров. Они просто выходили охотиться в лес. Вот, убивали там животных, диких животных убивали.
Цивилизация сейчас гораздо хуже, чем цивилизованная.
Просто даже те ведические времена, кто были безбожники, они по крайней мере ведам следовали. Многие каким-то частям веда не следовали. Они ведам следовали, но, допустим, Бога они не верили, в Кришну не верили. Но ведам они следовали, какие-то правила у них были. Сейчас вообще все наоборот делают. Вот в ведах сказано так, там все наоборот. Сейчас вот браман выйдет, например, в вайшнавской одежде, да, раньше ему, ну, хоть как-то, хоть так хоть как-то почтение выражали. А сейчас можешь слышать за спиной, он смотрит, пугало вышло, гринется. Брамана вот это могу сказать. Такое вот очень дремучее невежество, глубокое невежество. Вообще ничего не понимаю. О, сектант пошел. Сектант это, знаете, это такое самое худшее слово. То есть это все равно, что, например, взять человека, который одевается в одежды святого и себя строит святого, а сам нарушает все, что можно нарушать. Но сам говорит, я святой, одевается как святой. Вот для нас это вот самое отвратительное, да? Все наоборот. Они считают, что браманы, сектанты, они именно такие. Это самое отвратительное, что может быть, это вот сектант. Вот браманы, сектанты, самое отвратительное. Все наоборот. Некоторые говорят, их вообще на расстреливать нужно. Убивать нужно. Дали бы мне волю, я бы сам своими руками убил. Ну, там все наоборот, это кали-юга. Убить брамана – это геройство. Раньше это было страшное оскорбление, это весь род получал проклятие, если кто-то вот брамана оскорбит. А сейчас наоборот, это геройство брамана оскорбить, убить, и так далее. Геройство. Вот давайте на этом закончим, как раз вот 10 минут осталось, как раз за 10 минут можно рассеяться, просад разложить, мантру зачитать. Shrimad Bhagavatam Granthanam Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai, Thay Guru Premanande.